Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, с вами на Свободе Премиум Ганна Соусі, філозоф Вольга Шпарага, якая днями презентовала написанную по-немецку свою книгу «Революции жаночее обличье». Добрый день, Вольга.
Добрый день, Ганна.
Віншую с книгой, найперш, конечно.
Спасибо большое.
Про беларускую революцию за мяжой довольно шмат разных книг уже выходит на многих мовах, шмат твораў працы, насколько вядома. Чым адметная, чым вылучаецца ваша кніга? Я ведаю, што даволі доўга вы яе пісалі.
Ну, во-первых, хочу сказаць, што всё-таки не так уже доўга. 3 месяца работала с начала ноября і ещё 1,5 месяца, около 2 месяцев потом работала над немецким текстом, мы дорабатывали, потому что я писала на русском, а потом работала ещё с переводом. И это очень хорошо, потому что мы уточняли понятия вместе. И чем отличается книга? Но это все-таки философская книга. Это попытка концептуализировать то, что происходило в Беларуси. И хотя она называется «У революции женское лицо», задумка с самого начала была написать не только об участии женщин. Это лейтмотив, это первая большая глава. Но у книги есть еще 2 главы. 2-я глава посвящена обществу как движущей силе революции нашей. Ну и это мой тезис, что дело не в оппозиции, а в обществе. И во 2-й главе я показываю предпосылки, почему так случилось, опираюсь на ряд исследований, которые в Беларуси проводились, а затем пытаюсь, ну, ряд измерений, вот, то, что происходило в обществе, прежде всего с солидаризацией, связанной с дворовыми активностями, ну, с самыми разными, с возникновением фондов. Вот все, что мы как подъем переживали, все это описать и показать, насколько это был народный подъем, насколько он охватывал всю Беларусь, ну и какое-то объяснение, почему мы сейчас на вот таком этапе, я называю это вторым этапом. Вот, и в 3-й главе у меня такая попытка, ну, философского такого обобщения, размышления, должны ли мы говорить о революции, должны ли, можем ли использовать понятие нации. Я сама считаю, что у нас такой постнациональный проект, потому что ключевой является не коллективная культурная идентичность, а вот эти самые практики солидаризации, скорее речь идет о такой политической субъективации, я это называю эмансипацией социальной. Культурно-историческое измерение играет роль, но оно все-таки не центральное. И в этом смысле мне кажется, что это, ну, какое-то такое, мы переросли самих себя, и в этом смысле мы такой образец для других стран, что вот у нас разные, возможно, культурные идентичности, разное самопонимание, но мы солидаризируемся, потому что хотим в демократической Беларуси жить. Вот это такой мой тезис в 3-й главе. И в этом смысле я задаюсь вопросом о том, почему международная солидарность не срабатывает с тем, что белорусская революция рассматривается как такая прогрессивная, да, где есть вот это гендерное измерение, да, инклюзивное, где очень разные социальные группы участвуют. И, в общем, это такое основание для того, чтобы солидаризироваться с нами. Это похоже на те вот движения, которые на выступления женщин, которые мы наблюдаем сегодня в других странах. Да? Но солидаризации не хватает механизмов международных инструментов, чтобы поддерживать белорусов и белорусок. И, ну вот, я считаю, что их нужно искать. И, ну, если мы выглядим такими современными, то это предпосылки для того, чтобы искать, да, эти инструменты и механизмы.
А техника зараз у вас вот перед фокусом.
Да.
Покажите, коли вас, как она выглядит.
Ага. Вот она такая, получилось как-то 200 страниц, я даже сама удивилась. И если говорить о 1-й главе и там о героине, да, то 1-я глава посвящена, собственно, участию женщин, и я, с одной стороны, пытаюсь как-то систематизировать, да, начинаю эту историю женского участия с середины июня, с того момента, как была арестована арт-коллекция Белгазпромбанка, и возник хэштег «Еволюция». И это я интерпретирую как такую переходную форму от эволюции к революции. То есть была надежда еще до середины июля какая-то, да, что удастся креативными способами, да, объединяясь снизу, справиться с ситуацией. Вот это такой первый этап, когда женщины стали видимыми, да, вокруг Евы, сама Ева стала первым символом революции, вокруг нее объединились женщины, не только женщины, но женщин очень много, да, и не случайно Мария Колесникова из этой культурной среды происходит, да, тут очевидны связи и параллели. Затем я описываю этап возникновения объединенного женского штаба в середине июля. Затем этап первой женской цепи солидарности. И каждый раз, да, я описываю, что происходило, кто были участники, как менялись мотивации женщин, что это привносило в активность женщин. Потом этап женских маршей, описываю фемгруппу и сестринство в тюрьмах, да, как такая вот фигура важная, которая вот и сейчас сохраняется и меняет представление в обществе. Мне кажется, делает все общество более симпатии, да, понятие эмпатии все более сильным становится, заботы друг о друге. И это то, что поддерживает сейчас в этой сложной ситуации продолжающейся революции нашего общества.
Вы сказали, была Ева-революция, потом революция. Как теперешний этап бы вы назвали?
Ну, я вообще обозначаю революцию, продолжающуюся революцию, revolution in progress, и описываю, что в сентябре был такой семинар у моих коллег с нашими армянскими коллегами, коллежанками, которые рассказывали о своих событиях, проводили параллели с вот тоже продолжающейся с середины 90-й революции. И в 2018 году в Армении была революция, был очередной этап, который назывался «Революция любви». И там тоже общество показало себя как такое эмансипированное, эмансипирующееся. Ну и в Армении, в Украине все это вот схожие проблемы, когда происходят социальные трансформации, но не удается добиться трансформации политического режима в должной мере, если это неудовольствие, неудовлетворенность, снова возникают, да, массовые протесты, есть погибшие люди. Ну вот более похоже, да, на эти эксцессы, на то, как это происходило в Армении, в Беларуси. И, ну, то есть я считаю, что революция началась, да, у нас был этап больших протестов, а сейчас у нас такой этап сопротивления. Да, сопротивление, заботы, терпение. Ну и, конечно, режим пытается как-то вернуть общество в то состояние, в котором оно находилось до 9 августа. Ну вот я не верю и пытаюсь показать, что это невозможно. Многие исследователи тоже говорят об этом, исследовательницы, что мы вот в новом состоянии находимся. Да?
Ну так, у одной и той же в аду нельга увайсти двоечи. У назве у вас наупростовая посылка на знакомитый твор Светланы Алексеевич. Каким чином змест вашей философской книги прокликается в документальным твором белорусской нобелевской лауреатки?
Да, ну очень сложно не ссылаться, конечно, на Светлану Алексеевич. И когда она писала, что у войны не женское лицо, на самом деле, ведь она имела в виду в этой книге, что и женское лицо, да, ну просто женщины невидимы. И она в своей книге описывает, как женщины по-другому воспринимают войну, да, что они вносили вообще в эти переживания войны, да, как они вообще себя чувствовали, как опыт структурировался с помощью женщин, да, женщинами. И, ну, мой тезис – женское лицо, потому что женщины у нашей революции стали более видимыми, да, они уже как-то больше верят в свои силы, но все равно им все еще нужна, да, нужна эта поддержка. И мне кажется, если говорить вот о трансформации женщин, то это прежде всего вот речь об empowerment, что женщины свои силы поверили, но для того, чтобы стать полноценными политическими субъектами, как и всему обществу, да, нам еще предстоит большой путь, да, понять, как нам добиться, да, того, чтобы мы могли в обществе определять правила игры, создавать институты. Даже перед женщинами это тоже такая же задача, как и перед многими другими группами.
Есть вот такая думка, что одной из помылок, вельми важных помылок Лукашенко было то, что ее недооценил, не уличил, не взял под увагу роль и силу женщин, а так само их кривду, их обурение. Ну, починаючи от его заяви, что президентство не для женщин, и потом он зарегистрировал инициативную группу Светланы Тихановской, потом зарегистрировал ее кандидаткой на президента. А ці можна назвати жіночу революцію в Білорусі відказом на патріархат, викликом патріархату і врешті, ну, что приведет до поразы патриархату в будущем?
Ну да, я так пишу в своей книге, да, и я также в первой главе анализирую контекст, в котором Лукашенко сказал эту известную фразу «любимую не отдают». Да, это связано с законом о противодействии насилию в семье, который в 2018 году был не принят. И я пытаюсь, да, объяснить, показать, как и почему это происходило, как это связано с насилием в других сферах жизни в Беларуси. И мне кажется, что Вот то, что важное случилось, это общество сказало нет этим разным формам насилия, провела такое общество, ну, значительная часть общества провела такой водораздел между насильственными практиками режима Лукашенко и собой, да, и своими интенциями. И поэтому это в том числе и вызов патриархату, потому что это, да, такая патриархальная власть, которая не считается иерархическая, да, которую воплощают такие неспособные к диалогу мужчины, вот, которые, я надеюсь, во многом уже прошлому принадлежат, такие образцы, да, там, неживые мужчины у нас воплощаются в живом мужчине, но, в принципе, это образцы, которые транслируются уже в меньшей и меньшей степени сегодня, но, тем не менее, да, тем не менее, они продолжают существовать, и видно, что общество сегодня реагирует на них, да, и общество хочет в связи с другими, по другим образцам жить. Люди хотят по-другому строить свою жизнь.
Вот у Беларуси была великая дискуссия, когда они приняли закон о предохилении хатнего гвалту. И вот я зауважаю теперь, что громадство вельми добро засвоило эту формулу, что виноват гвалтовник. Когда мы бачим видео с людьми, небыто признаниями на камеру, так, громадство реагуя, что неважно, что человек говорит, говорит гвалтовник. А это то, что уживается в выпадках, когда женщина сгвалтованная, так не разглядают, где она находилась, как она была одета и так далее. И, ну, вот эти речи, как вы лишь насколько просунулось громадство, само вот, побачивши, отказавши на этот гвалт, побачивши его на себе, вот, и как оно теперь иначе стало воспринимать гвалт в том лику и хатний гвалт, и вот эту проблему.
Ну, да, вот эти вот реакции и восприятие Романа Протасевича как заложника, да, и сочувствие, да, эмпатичное отношение к нему, мне кажется, это свидетельство того, что закрепилось уже другое отношение и другое представление к насилию в белорусском обществе. Вопрос, насколько есть понимание того, что разные формы насилия связаны друг с другом, в том числе и домашнее насилие. Ну, надеюсь, что да. Я, например, часто рассказываю, что я как-то на одном из больших маршей видела мужчину, ну, и вряд ли он там в каком-то феминистском движении, который стоял с плакатом «Бьет, значит, сядет», и какие-то другие плакаты свидетельствовали о том, что общество заговорило на языке феминисток, да, вот, иногда заговорило на вот том языке, который направлен на борьбу с насилием в семье. Я очень надеюсь, что это, ну, это будет благотворно для нашего общества в будущем. И консолидации, конечно, это способствует, да, и дальше, дальнейшей борьбе с насилием.
Вот я чакаю, неузабаве повинен выйти фильм израильской документалистки Ксении Светловой про белорусскую революцию, про белорусских женщин, «Мягкая сила» он называется. И там шмат удельниц, ведомых и неведомых мирной белорусской революции. Ну, основа ее фильма – это история конкретных людей. Ваша книга философская, але тем не меньше, там есть героини. Какие головные героини у вашей книги и каких женщин вы бы назвали символами белорусской революции?
Угу. Ну, вот я вообще ставила задачу как можно больше имен называть, учитывая в том числе, что все имена невозможно сегодня назвать, да, людей преследуют, нужно как-то, да, аккуратно это делать, то есть имен в будущем будет больше, конечно же. Вот, ну, например, если начинать с обложки, то это Антонина Слободчикова, и кроме того, что я упоминаю, как она быстро, да, буквально на следующий день после возникновения Объединенного штаба предложила этот символ, с нее начинается предисловие книги также, поскольку она предложила, сделала для большой выставки, которая в Киеве вот совсем недавно завершилась, посвященная нашей революции, сделала инсталляцию «Реквием по мечте», она называется, эта инсталляция, и там эти символы сделаны из воска, они оплывают, и мы видим, слышим крики женские, да, и слово «насилие» на множестве языках написано. Но вторая часть этого видео, этой инсталляции, которая вообще размещается в автозаке, вторая ее часть, мы видим ее дочку, которая едет в машине с цветами, слышим песню Цоя «Мы хотим перемен». Вот, то есть это такой вот, ну, амбивалентный, да, как и наши ощущения все, да, очень отвечает тому, что мы чувствуем. Ну вот, я очень рада, что Тоня стала одной из героинь. Если говорить про вот этот первый этап эволюции, то Надя Саяпина, еще одна художница, которая сделала перформанс, тоже посвященный этой коллекции, одна из первых попала в тюрьму еще в сентябре на 15 суток, когда это было очень много, да. Мы не знали, что нас ожидает в будущем. Ну, конечно, объединенный женский штаб отдельно. Я вот описываю, что женщины говорили, когда они выступали, каждая, и Мария Колесникова, и Вероника Цыпкало, и Светлана Тихановская, и как они воспринимались. Светлану Тихановскую я интерпретирую как такое зеркало белорусского общества, в которое общество вот смотрело и узнавало себя. Да, мы робкие, мы не политики, мы разрозненные, но мы можем попробовать. Да, мы можем собраться и как бы попробовать поучаствовать, да, и справиться с этим режимом. Ну и Мария Колесникова немножко, может быть, большая героиня, чем все остальные, как-то тоже в предисловии она присутствует, потом идет через всю книжку. То есть это важная, конечно, для меня фигура, и в том числе потому, что она себя феминисткой обозначала. О фем-группе, конечно, Юлии Мицкевич я пишу, и о Светлане Гатальской. Ну и вот эти женщины, которые... То есть, есть коллективные действия, да, там как женские марши, но есть, конечно, отдельные фигуры, да, которые воодушевляли и продолжают нас воодушевлять. Это Нина Богинская, Ольга Хиженкова, Вика Биран. Известная фотография, где ее ведут в автозак, она с радужным флагом, с гордым видом. Я тоже описываю вот эти фигуры этих женщин, которые вот и поодиночке тоже нам демонстрировали чувство собственного достоинства, да, вот этого понимания того, что они рискуют, и они готовы к этой борьбе. Так что вот много у меня имен, и мне очень хотелось, да, чтобы как-то эти имена, чтобы мы не забыли, и они в истории остались.
А вы назвали вельми трапно Светлану Тихановскую люстерком, у якое заглянула Беларусь и побачила себе, и вся эта Беларусь бачить, як расте, як меняется Светлана Тихановская, так, от визита к визиту, от заявы. Як вы прогнозуете, вот, ну, як она меняется, во-первых, она станет феминисткой, она будет себя называть феминисткой. По факте, она есть.
Угу. Ну, вообще, Светлана Тихановская как-то дистанцируется от того, чтобы называть себя феминисткой, но она, конечно, вносит вклад, на мой взгляд, да, в такую политическую субъективацию женщин, потому что женщины смотрят на нее, да, и я много слышу отзывов о том, что по-прежнему это искренность, простота, открытость – это то, что становится чем-то таким необходимым для политики, политической коммуникации. И очень хотелось бы, чтобы это в будущем осталось, да, в нашем политическом пространстве. Вот. Но, конечно, как-то все сложнее. У феминисток есть своя собственная агенда. Да, и, например, там, закон о противодействии насилию в семье. Это, наверное, то, о чем я слышу и сейчас от феминисток, и они в большей степени еще говорят о том, как важно, да, нам все-таки отстоять и предотвратить того, чтобы насилие в семье было распространенной практикой. Насколько будет защищать это Светлана Тихановская, не знаю, но очень надеюсь, что она и такие политики, как она, будут открыты, да, к таким предложениям и поддержат феминисток, если даже сами не будут предлагать такой закон.
Вот у рамках передачи «Только женщины» гендерные экспертки, и вы в тем лику разные часы выказывали осторогу, что вот и у жаночем триоле, там, и во восприятии большинства людей жаночих маршал, ну, не было жаночей повестки, не было пытания о гендерной ровности, не было пытания о смагании за правы женщин. Зъявляется поступово вот это все больше и больше, эта жаночая повестка. Я ведаю, что фэм-группа я ее вздымаю регулярно, але на больш широким таким, на больш широкой основе. Ти у этой драматичной часы для Беларуси, максимум для многих, это не першесное.
Ну, мне кажется, что сейчас как-то непонятно, да, с агендой, то есть речь идет о плане победы, тоже не совсем понятно, как бороться, да, за победу. То есть каких-то таких отдельных агент, наверное, нету, да. То есть в принципе мы понимаем, что, например, в системе здравоохранения у нас большие проблемы, да, но в общем сейчас мы не обсуждаем будущее системы здравоохранения, потому что столько проблем с увольняющимися врачами, им нужно помогать. То есть как-то мне кажется, что я очень надеюсь, да, что все эти вопросы, которые обнаружились, и в том числе гендерные проблемы, что они ну, в силу того, что мы понимаем, насколько это значимо, останутся для будущего, да, и что группы, и фемгруппы, конечно, мы дальше тоже будем их отстаивать, но сейчас действительно я бы согласилась с тем, что как-то сложно сказать, что какие-то вот проблемы из социального пространства, да, там, наше социальное государство, права отдельных групп, что они как-то видны, да. Скорее речь идет о взаимопомощи, о том, как выжить, в принципе, в этой ситуации, как быть эмпатичными, потому что вот мы в такой ситуации столкнулись, как издевательство, пытки Романа Протасевича, и нужно как-то общество, помочь обществу сформулировать, да, позицию на этот счет. Поэтому сейчас такие какие-то тактические задачи, солидаризации самое важное.
Я ведала, что вы пишете эту книгу, про ее рассказывали. Я вельми хочу ее прочитать. У меня вот практичное питание. Коли ее можно будет прочитать не по-немецку? Я так разумею, что она первый оригинал по-российски існує, и будет выдание по-российски, по-белоруску. И какой вы бачите вашу аудиторию?
Угу. Ну, да, у меня есть права на издание на русском и белорусском. И как-то я уже думала, где издать. И вот на прошлой неделе получила приглашение. Есть такая серия книг, издаваемых на русском языке в Вене, в сообществе славистов. И вот буду обсуждать какие-то условия. Ну, в общем, получила предложение издать там свою книгу. Представляла на одном из семинарий свою книгу, и был интерес. Да? И мы думали о том, что прежде всего, это как она выйдет и на русском тоже за пределами Беларуси, наверное, это наши диаспоры, которые не все тоже читают на немецком языке. Но, конечно, вот Юлия Мицкевич читала мою книгу, Александр Адамянц, мой муж, они все считают, что книга прежде всего для белорусов и белорусок, потому что там она как-то вдохновлять должна, да, то есть выполняет эту миссию. Поэтому, конечно, хочется, чтобы ее прочли, да, с кем мы вместе были, переживали все эти события, когда был подъем, и сейчас думаем, что делать. Но думать о подъеме, как бы вспоминать и находить силы в нем, наверное, важно сейчас. Поэтому хочется мне издать, да, на русском, белорусском.
Ну, на завершение нашей разговора у меня такая, может, крыху дивная просьба. Вельми важные многие авторы думают про то, как начать книгу. Могли бы вы первый сказ прочитать?
Мое...
Ну, не у прадмові, а я так розумію, напевно, у тебе, як вона починається.
Ну, моя книга начинается с того, что 14 июня 2020 года была арестована коллекция, арт-коллекция Белгазпромбанка. То есть начинается... И глава называется «Конец невидимости». И начинается такое небольшое описание этой истории, а потом разъяснение, такое маленькое. Вот что за коллекция. Ева Хаймасутина стала ее лицом. И потом, как с этим связано, да, что за женщины, почему Ева, да, и как это с видимостью женщин, активизацией женщин связано.
Ну, вот и мы разговариваем как раз практически про год после этой подеи. Было вельми шмат разных подеев, и появилась книга. И я думаю, что у ее будет протяг. Дякую великий. Это была Філозаф Ольга Шпараг.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.